Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости. На календаре понедельник, 20 марта 2017 года. Основываясь на решении референдума, который проходил в Крыму, опираясь на волю народа, прошу Федеральное собрание рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов – Республики Крым и города Севастополя. Так говорил в своем выступлении президент нашей страны Владимир Путин в марте 2014 года. Исторический момент состоялся, и вот уже 3 года мы вместе с крымчанами. В минувшую субботу на площади районного дома культуры прошла акция под названием «Крым с нами». Она была посвящена 3-летию со дня принятия того важного решения. На мероприятии выступил начальник отдела культуры, спорта и работы с молодежью администрации района Алексей Алексеевич Машенский. Он поздравил всех присутствовавших с этим знаменательным событием, говорил о значимости присоединения. Прозвучали слова и в поддержку крымчан о том, что мы должны быть вместе. Тогда мы – сила. Анастасия и Владимир Барановы исполнили песню Олега Газманова «Вперед, Россия!», а девочки из танцевального коллектива РДК представили собравшимся номер с флагами под эту музыкальную композицию. В акции «Крым с нами» участвовали также волонтеры Солодковской средней школы. Недавно в районной газете «Трудовое знамя» было опубликовано интервью с начальником Солодковского районного отдела филиала Россельхозцентр по Тюменской области Еленой Валерьевной Шадриной. Разговор шел о 3 сортах элитного картофеля, семена которого могут приобрести все желающие. Тема очень заинтересовала жителей нашего района. В редакцию поступило несколько звонков с вопросами, по какому адресу можно купить картофель, куда звонить. По просьбам читателей сообщаем, что приобретать элитные семена можно в селе Солодковское, улица Рабочая, 14, звонить по номеру 23847. Завоз и реализация картофеля будут в середине апреля, но заявки нужно подать заранее до конца марта. За прошедшую неделю с 13 по 19 марта в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Шимский поступили 42 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. В том числе 8 сообщений поступили о телесных повреждениях, побоях, по 2 об угрозе убийством, семейном скандале, 4 о смерти граждан, по 1 о хранении взрывчатых веществ в дорожно-транспортном происшествии и 24 сообщения поступили о прочих происшествиях. Выявлено 51 административное правонарушение. 36 водителей нарушили правила дорожного движения. 1 водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения составлено 10 протоколов. Зарегистрирован 1 факт побоев, 3 факта неуплаты административного штрафа.
Актуально.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. В пятницу 17 марта губернатор Владимир Якушев провел рабочее совещание в администрации Тюмени, в ходе которого были рассмотрены итоги реализации инвестиционных программ в 2016 году и планы на 2017. В совещании приняли участие глава администрации Александр Мор, его заместители и руководители управ административных округов. В 2016 году усилия были направлены на улучшение качества жизни развития городской среды. В областной столице проведена большая работа по ремонту объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры, созданию зеленых зон отдыха, отметил Владимир Якушев в начале совещания. Несмотря на сложности, программы этого года сформированы. Предстоит серьезная работа по их реализации. Результат зависит от того, насколько качественно будет пройден подготовительный этап, насколько организованно состоятся аукционы и с каким настроем подрядчики выйдут на объекты. Надо сказать, сказать, что в 2016 году в учреждениях социальной сферы Тюмени произошли серьезные изменения. Комплексный капитальный ремонт выполнялся на 8 объектах. Все программы, которые работают в областной столице, долгосрочные, напомнил губернатор. Они рассчитаны на десятилетия. Принципы их реализации просты и понятны. Мы планомерно приводим в порядок социальные объекты. В Тюмени в этом году начнем строить еще 2 школы. Это современные проекты. Строительство ведет региональное правительство, а за благоустройство территории отвечает муниципалитет. Поэтому очень важно в срок разработать проектно-сметную документацию объектов, включенных в программы развития областной столицы, чтобы продолжить движение к формированию максимально комфортной для жизни тюменцев городской среды.
На тему дня.
Сельскохозяйственному потребительскому кредитному кооперативу «Капитал» исполнилось 15 лет. Казалось бы, срок со дня образования небольшой. Однако за это время сделано многое для экономики Сладковского района. О делах минувших и предстоящих мы говорим с председателем кооператива Анатолием Федоровичем Куликовым. Анатолий Федорович, если говорить о начале и сейчас, что изменилось в системе предоставления кредитных средств населению?
По большому счету, надо сказать, что очень сильно даже изменилось. Если в начале практически первые 6 лет, даже немножко побольше, проходило формирование фонда финансовой взаимопомощи кооператива. Кооператив подпитывался с областного бюджета, средства выделялись с местного бюджета, плюс, конечно, собственные средства. Где-то, наверное, после 5-6 лет практически фонд был сформирован. Он последние года незначительно колеблется в ту или иную сторону. В общем-то, теперь он более-менее стабильно. Хотя с прошлого года, опять у нас на общем собрании было принято решение, чтобы немного для увеличения фонда. Сейчас у нас заемщики платят 1% от займа. В том числе эти средства как раз идут на выделение займов на неотложные нужды, в которых в настоящее время есть потребность достаточно большая. Но он лимитируется. Сильно изменился и порядок выделения. Контроль за деятельностью кооператива. Если раньше кредитные кооперативы не относились, именно сельскохозяйственные кредитные кооперативы относились к сфере Министерства сельского хозяйства, то вот уже 3 года, как кооператив, в том числе и наши, и все сельскохозяйственные потребительские кооперативы кредитные, они контролируются Центробанком. Ужесточились требования, увеличилось количество документов. Как бы для сравнения, если раньше договор займа размещался на 2 листочках, то в настоящее время он уже 5 листов. Договор поручительства вообще был на 1 страничке. В настоящее время на 5 страницах. Очень увеличилась анкета сама, где заемщика все его данные фиксируются. Во-вторых, Центробанк постоянно какие-то изменения вносит своими указаниями, постановлениями. Отчетность намного больше стала. Последние годы, это уже у нас практически 4-й год, в связи с принятием федерального закона 115-го о отмывании нелегальных доходов и борьбе с терроризмом. Очень много документации, отчетности. Еще вот одна организация, кроме Центробанка, еще Росфинмониторинг нас контролирует. Плюс с 1 января 2017 года новый закон принят, 230-й, закон о коллекторах. Там тоже дополнительные документы сейчас берутся с заемщика. То есть согласен не только на обработку персональных данных, но и взаимодействие с родственниками, со всем. Вот это вот. Ну, в общем, с каждым годом все сложнее и сложнее. Ну, с одной стороны, это лучше. Я считаю, что раньше немного была вольность. В связи с этим очень много было просрочек, неисполнения займа, потому что раньше не поручительство было, а залог. Залога нет, договора повисали. В настоящее время в этом отношении строже. То есть поручитель, который поручается за заемщика, он несет полную солидарную ответственность за неисполнение. То есть в этом отношении лучше. Я думаю, что тут строгость, она иногда нужна.
Если человек захотел взять кредит в капитале для того, чтобы разводить сельскохозяйственных животных, заниматься личным подворьем, он приходит к вам. Если коротко, какие документы должен принести?
Мы выдаем 2 вида займов. Выдаем одни так называемые целевой займ, именно вот как раз на развитие личного подсобного хозяйства. Для этого, чтобы получить этот займ, он идет у нас под 14% годовых. Даем мы его до 700 тысяч. Максимальный срок у нас 5 лет. Срок определяется определяется размером займа. Чем больше займ, тем на больший срок он дается. Перечень документов такой. Заемщик предоставляет нам копию паспорта, копию расчетного счета в Центробанке, потому что мы выделяем деньги только перечислением наличкой, мы не выдаем. Копию НН, копию СНИЛС, выписку из похозяйственной книги, то, что вот именно у человека имеется хозяйство, личная подсобная техника, там земля, состав семьи, и предоставляет справку о доходах. Если работающий форму 2 НДФЛ, либо если пенсионер, то выписку с пенсионного фонда. Если личное подсобное хозяйство, еще плюс имеется, или вообще просто занимается личным подсобным хозяйством, специальные доходы, то есть те, которые молоко сдают в кооперативы, то есть кооперативы предоставляют. И самое главное, что вот в настоящее время, вот опять же строгость, если раньше человек мог принести одну справку, что вот у меня заработная плата вот такая-то в месяц, и все, и как бы раньше выдавались эти займы, теперь доход должен подтверждать, что за последние 12 месяцев мы видим, что человек работает, доходы у него есть реально, то он может рассчитаться. Они такие же документы и второй займ, который мы даем на неотложные нужды, значит, там даем под 18% больше, но там у нас лимитировано. Это собственные деньги, которые формируются за счет паевого фонда, привлеченных займов от населения и плюс вот членские взносы, которые я сказал, что 1% вот этих денег у нас всего 2 300 000, и в этом объеме мы только можем выдать. То есть у нас этот займ лимитирован не более 100 тысяч на 2 года. То есть вот и там документы точно такие, просто по целевому займу человек должен потом нам отчитаться, что эти деньги именно на эти цели, на которые он планировал приобрести, то есть либо скот, либо корма, либо ГСМ, либо запчасти, а не целевой, конечно, там никаких оправдательных документов не нужно. Но также поручители требуются, так все тоже.
Анатолий Федорович, давайте поговорим по итогам 2016 года. Сколько человек пришли к вам для того, чтобы взять кредит, и сколько всего денег в этом задействовано?
На 1 января 2017 года в кооперативе числится 1353 члена. Ну, это немножко побольше, на 31 человек по сравнению с прошлым годом. Тут колебания происходят. Некоторые люди выходят, некоторые уезжают. Так колебание идет примерно в этом плане. По прошлому году мы выдали 147 займов на сумму 23 724 000, чуть-чуть немного побольше, чем в 2016 году. Но сейчас в настоящее время такое колебание идет, около 20 миллионов, чуть меньше, который год чуть больше, конечно, по сравнению с прошлыми годами. Там 5-10 лет назад тогда выдавали побольше, тогда как раз вот, особенно когда шла реализация национального проекта развития ПК, тогда очень много, конечно, на скот брали, на технику, тем более она раньше тогда субсидировалась. В настоящее время вот это все субсидирование с этого года вообще, по крайней мере, пока неизвестно, будет ли субсидирование займов. Раньше, я говорю, на технику было, на скот. Теперь вот, я говорю, пока вопрос в подвешенном состоянии, пока неизвестно, будет ли, не будет. В целом у нас в обороте с небольшими изменениями 44-45 миллионов, в целом весь наш фонд. Но вот я уже сказал, что у нас членов 1353, но как бы действующих договоров, которые в настоящее время действуют, они тоже так, с разницей в 10 договоров, 350-360 действующих. Остальные просто люди пока числятся, но кто-то не берет, кто-то выходить пока не выходит, все это допускается. Но в целом по году мы сработали рентабельно, у нас чистая прибыль получилась 911 тысяч. 30 марта мы на собрании будем ее распределять. Мы распределяем в 3 основных наших фонда. Это страховой фонд, резервный фонд и фонд развития кооператива. Ну и плюс в этом году небольшое списание займы, которые невозможно вернуть. 6 человек у нас таких, там 58 тысяч получается. Вот плюс еще со страхового фонда вот эти спишутся. В целом, я считаю, пока нормально.
Кооператив «Капитал», ему только 15 лет, он довольно молодой. И все же деятельность уже хорошо развита. Люди берут кредиты, развивают ЛПХ. Ну и, конечно же, сама вся деятельность «Капитала», она во многом положительно влияет на экономику в целом в районе. Думаю, что такими темпами развития «Капитал» будет востребован. И мы желаем вам удачи, успехов и спасибо вам за разговор. Беседу вела Елена Данильченко.
Твои люди, село.
Отопительный сезон еще не закончился, поэтому тема теплоснабжения актуальна. Мы побывали в майской котельной и побеседовали с ответственным участка Алексеем Григорьевичем Сериковым.
Алексей Григорьевич, в котельной деревни Майка вы как давно работаете?
Я работаю здесь 8-й сезон на майском участке. Вообще на майском участке у нас две котельных находятся. Одна отапливает вот школу и клуб, и вторая поменьше у нас котельная, квартиры и административное здание. Всего на участке у нас задействовано и работает в системе ЖКХ на майском участке 9 человек. У нас имеется еще, кроме котельных, на участке 35 водоразборных колонок, из них 8 законсервированы. Законсервированы потому, что 101 частное подворье подключены к центральному водопроводу. Люди постепенно благоустраивают свое жилье. Планируется еще в этом году порядка 10 подключений к центральному водопроводу. Все работники, вот эти 9 человек, которые у нас работают, относятся к своим обязанностям добросовестно. Замечаний, нарушений трудовой дисциплины нет. Отмечать кого-то особенно нет такой необходимости. Все работают действительно добросовестно. Мы чувствуем постоянно внимание и помощь со стороны нашей администрации, которые все наши заявки по материальному обеспечению, по оборудованию, материалам выполняются очень оперативно. Недавно приобрели нам дополнительно котел на дровах. Отопление зданий мы введем не только углем. Одна котельная работает круглый год у нас чисто на дровах. Летом мы ведем заготовку дров. Вот в этом году мы к этому отопительному сезону приготовили 700 кубометров дров.
Этого достаточно?
Да, этого нам достаточно. То есть топливо мы обеспечены полностью. Не только мы работаем на заготовке дров. Нам помогает весь наш коллектив. Выделяется необходимая техника, транспорт для вывозки дров и складирования и так далее. Дается необходимое материальное обеспечение, то есть и финансовая поддержка здесь осуществляется, и оплата достойная производится. Поэтому мы работаем в этом плане. Почему? Потому что был поставлен вопрос, это порядка 8 лет назад как раз, когда мы начали отопительный сезон, кстати, первые в районе с дровами. Снижение затрат, какая-то, чтобы была хоть небольшая экономическая выгода, вот, используя разновидность этого топлива. Новый котел приобрели недавно, сейчас он находится у нас, как раз технологическая установка этого котла идет. Скоро мы его запустим в эксплуатацию.
Здесь получается два котла у вас?
Да, у нас сейчас два угольных, и один будет на дровах. А там у нас тоже во второй котельной угольный, и один на дровах. Но он там котельная работает, у нас круглый год только на дровах. То есть обеспечиваем теплом, необходимая температура подается за счет дров только.
А сколько человек задействовано на заготовке дров?
На заготовке дров задействованы только работники котельной, порядка 6-7 человек. Дополнительно людей мы никого не привлекаем. Люди, я говорю, еще раз повторюсь, что они получают за эту заготовку. Конечно, это трудная работа, объемная работа, затраты физические, человеческие тут большие. Ну и оплата труда соответствует этим затратам.
Вы сказали, что вот постолько кубометров вы заготавливаете дров. В какой период начинается, за какой срок?
Мы заготавливаем, начиная, люди после отопительного сезона уходят в отпуск, и до середины июня они находятся в отпуске. В середине июня мы начинаем заготовку дров, и до конца августа. Мы работаем на заготовке дров, я сразу вам скажу, что пятидневка у нас, выходные также, суббота, воскресенье. И нормированный рабочий день у людей. Не то, что мы там и ночуем, и днюем. Нет, в пределах нормы, и никто не насилует людей, конечно.
Вы сейчас повторили слова вашего руководства. Виктор Павлович Моисеенко, сегодня только с ним беседовали. Он говорил, что котельная в Майке одна из лучших, и именно вот об экономической выгоде говорил он.
Этим вопросом просто руководство дало нам такое указание, ну и была методическая помощь с их стороны, как это сделать, как использовать то оборудование, которое находится в наших котельных, для того, чтобы мы работали хоть с небольшой, но прибыли. И люди, я вам скажу, за тот календарный год люди получили 3 раза хорошее материальное вознаграждение в виде премии только. И за заготовку дров нас руководство поощряет постоянно. Обеспечивает всем необходимым. Надо было бензопилу хорошую для свалки. Купили они хорошую бензопилу, вот, промышленную такую, не то, что мы покупаем за 6-7 тысяч на один сезон. Поэтому нужна техника, лесовозы, погрузчики, все это решается оперативно.
Есть хорошие условия для работы, есть коллектив слаженный, который ответственно относится к своим обязанностям, поэтому все получается и выгодно и предприятию, и люди достойно оплачивают.
Да, людям достойно оплачивается труд, никто не жалуется, все довольны. И я сейчас скажу вам, что вообще внимание уделяется постоянно, ежедневно. О всех людях знают, знают и помнят, и никого не оставляют без внимания наше руководство. Какие бы проблемы у человека не возникали, оно старается помочь.
Хочется пожелать, чтобы и в дальнейшем также была организована ваша трудовая деятельность. Успехов вам и спасибо за разговор.
Беседу вела Елена Данильченко.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.